Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня мы будем говорить о Христианском общественно-политическом союзе, первом в Российской Федерации общественно-политическом объединении российских христиан. Так представляет себя Христианский общественно-политический союз в своем пресс-релизе. У нас в гостях один из организаторов этого союза, Олег Константинович Чижов, предполагалось, что будет довольно много народа. Практически, кажется, весь союз хотел прийти, но в результате отсеялся один Олег Константинович. Олег Константинович, тогда первый вопрос такой. А сколько реально вот действующих, активных лиц в этом союзе? Я спрашиваю, потому что сейчас в России довольно много там института национальной идеи, конфедерации социологов, гильдии политологов. И там, как правило, один человек, он же председатель и президент, который получает и тратит гранты, и больше никого. Как в союзе с этим?
Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, у нас, правда, сейчас в самом начале пути, участников не так много, их всего 7 человек на данный момент, но, к счастью, даже из этих 7 есть люди, которые находятся в северной столице, есть кто находится в Нижнем Новгороде, есть кто в Липецкой области.
Ага. На самом деле, мне кажется, что как раз с христианской точки зрения это нормально, потому что, ну, как в евангельские-то времена, вот Спаситель призывает пару братьев, потом еще пару человек, и начинается все с очень маленькой, в общем-то, группки людей. Так что это, мне кажется, как раз нормальным. И страх многих русских людей, склонных к политике, что вот давайте 100 тысяч, миллион. В этом смысле, мне кажется, что это как раз большевистское продолжение традиции. Олег Константинович, вы человек не первой молодости, второй, наверное, как раз грешный. Вы ведь помните советские времена?
Да, вне всяких сомнений.
Если можно определиться по отношению к ним, кем вы были, потому что сейчас вы, как я понимаю, пенсионер.
Да.
Вот, кем вы были по профессии, жизненный опыт, с какого года в партии и так далее, если были.
Как, ну, у большинства советских людей прошел все стадии того времени, начиная с октябрёнка и заканчивая коммунистической партией, и об этом не жалею, было что хорошее в том времени, что можно было бы взять и в нынешнее.
Колбасу за 2,20?
К сожалению, пример на самом деле очень обидный, и именно поэтому вот, ну, или это одна из причин к тому, чтобы поменять то время, чтобы не было таких укоров, слышно, колбаса за 2,20. Такой умнейший народ и стоял за колбасой по 2,20.
Хорошо. По профессии?
Офицер-автомобилист. 30 лет отдал на службе Отечеству.
Ага. Хорошо. Тогда остальные члены партии вашего возраста, моложе? Остальные члены Союза, давайте поточнее.
Союза,
да,
конечно.
Да. Давайте поточнее.
Есть моего возраста, есть помоложе, есть совсем молодые.
Есть совсем молодые. Вы пишете, что основу комитета составили представители протестантизма, православия и католичества. Кстати, вы пишете католицизма. Я вам из лучших чувств вот челом бью. Пишите католичество, потому что это дебатировалось среди российских католиков. Католицизм – это оскорбительное все-таки немножко слово, в отличие от слова католичество. Это повелось еще вот при советской власти, как-то они использовали, советские атеисты, термин католицизм, вот, а католичество как-то так помягче. Вот. Есть, еще... есть протестанты и католики, или вы только разослали приглашение?
Есть протестанты, такие представители, профессор, да, Мезенцев Сергей Дмитриевич.
Ага. О, хорошо. Тогда давайте дальше. Вы пишете, опять же, в пресс-релизе и в интернете, надо сказать, очень красиво и качественно сделанный сайт, что идея возникла во время одного из декабрьских митингов, но митингов в декабре они были разные. Вот. И были митинги людей, которые выступали против там бесчестных выборов и так далее. Были митинги людей, которые защищали прошедшие выборы, защищали Владимира Путина и так далее. У вас который из митингов?
Если быть честным, то, конечно, причиной были не митинги наши, но они способствовали ускорению того процесса регистрации Союза. Причина была...
А вы зарегистрированы?
Пока нет.
А, то есть организации Союза?
Организации, так. Да. Самой организации Союза. Причиной было, конечно, не это. Первая причина – наше искреннее желание оказать помощь, ну, тем маленьким людям, которые на самом деле проживают в провинции и вдалеке, и вблизи от Москвы, которые могли бы воспользоваться нашей помощью для того, чтобы изменить положение в обществе.
А почему? Я прямо скажу, у меня всегда некоторый скепсис, когда речь заходит о провинции, потому что мне кажется, что с точки зрения христианской антропологии, я прошу прощения за высокий стиль, то есть с точки зрения христианского учения о человеке, добродетели и пороки нравственности, безнравственность не распределяются вот в пределах Садового кольца, за пределами Садового кольца. Нет отдельного православия и отдельного Христа для провинциального Урюпинска и для столицы. Люди всюду одни и те же. Почему тогда такое противопоставление?
Ну, здесь быстрее всего не противопоставление. Если говорить, конечно, о том, о той задаче, которая стоит перед нашим Союзом, то мы хотели бы привнести в наше общество те духовно-нравственные ценности, которые проповедует христианство, которое издавна являлось той духовной основой нашего общества.
То есть здесь нет противопоставления зажравшихся и злых москвичей утонченным, истонченным, исхудалым и добрым провинциалам?
Противопоставления нет, конечно.
Ну, а сами такие факты есть?
Ну, я бы сейчас не сказал, что есть такие факты. По крайней мере, мы в своей деятельности этого такой разницы не ощущали, не видели и не констатировали.
Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода», посвященную созданию Христианского общественно-политического союза. У нас в гостях Олег Константинович Чижов. И я продолжаю пытку, Олег Константинович, потому что, напоминаю, мы в прямом эфире, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Вы понимаете, вот маленьким людям в школе, в советской преподавали в разделе классической литературы «Трагедия маленького человека», «Башмачкин» и так далее. Это характерно для романтиков, для первой половины XIX века противопоставление. Вот есть герои, Наполеон, а есть маленькие люди, ничтожные, которым надо помогать. Вот, а есть маленький человек, который рвется в Наполеона, как Раскольников. Но это самое опасное. Но, конечно, с христианской точки зрения, мне кажется, это опять противоречит основам библейского взгляда на человека. Это вот в Египте рисовали большой-большой фараон, попирает маленьких-маленьких хапиру, пленных евреев. Они маленькие люди, фараон большой. Но все христианские гимны повторяют восхваление Ветхого Завета. Наш Бог сильнее, чем фараон, и наш Бог спас, вывел исход к Пасхе, вот, к которой мы сейчас и готовимся. Тогда что вы вкладываете в понятие маленького человека?
вы немного отводите меня в сторону. В общем-то, наш союз – это не религиозная организация. Так. И мы не собираемся, так скажем, подменять или вступать в какую-то полемику, тем более поучать, там, скажем, русскую православную церковь.
Нет, упаси Господи, я хорошо чувствую и понимаю, что вы человек очень церковный. Кстати, тогда в скобках, с какого времени вы пришли в церковь? И сразу ли в православие?
К 40-летнему возрасту, да, конечно, в православие.
То есть это совпало с перестройкой?
Быстрее всего это совпало с определенным этапом моей личной жизни.
А почему, да, конечно, в православии? Если Мезенцев пришел в протестантизм, то почему вот именно в православии?
Именно потому, что, ну, нашим определяющим христианским направлением конфессии является православие. Мои деды, прадеды, мои родители были православные люди.
То есть, когда вы вступали в партию, семья была против, потому что родители были верующими?
Нет, семья не была против. Она не могла быть против, тем более для офицера.
Семья офицерская?
Нет.
Потому что, по воспоминаниям многих верующих, живших в советское время, конфликт между партийностью и между военной принадлежностью, он был очень ощутимый. Вне всяких сомнений. Тогда как у вас так бесконфликтно получилось? То есть это все-таки было, как у апостола Павла, какой-то перелом, или плавно перетекло одно в другое?
Быстрее всего плавно перетекло, потому что та политика в отношении там воспитания или тот моральный кодекс строителей коммунизма, который проповедовался, это те же самые 10 христовых заповедей. И это понятно, когда человек становится старше, ему становится интересно, откуда то или то утверждение появилось. Сравнив это, стало понятно, что на самом деле это принадлежит христианству, эти 10 заповедей. Понятно, откуда вырос моральный кодекс строителей коммунизма, и от этого, конечно, пришлось, понимая логически, не пришлось, а волей-неволей пришел к этому выбору прийти в православие.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот вы говорили о духовно-нравственных ценностях христианства, православия. Моральный кодекс строителей коммунизма. Мне вспоминается брошюра, комикс, выпущенный американским одним католическим священником в 1947 году. Тираж составил 4 миллиона. О 10 заповедях настоящего американца. И комикс рисовал Америка, в которой власть взяли коммунисты. И там отдельно всего-то 50 страничек, в том числе 10, об отношении коммунистов к церкви. И, в частности, там было это описано так, что если коммунизм, босс – это государство для коммуниста, коллектив, то для церкви главное – это индивидуальность, личность человека. А отсюда неизбывный конфликт коммунизма и церкви. Вы согласны с этой позицией, что здесь нельзя говорить о единстве коммунистического и христианского мироощущений?
Но почему сегодня, по-моему, сегодня и даже Коммунистическая партия Российской Федерации обращена в эту сторону, и она не противится, хотя на самом деле в программе Коммунистической партии они, то есть, Коммунистической партии
Российской
Федерации, да. На самом деле нет. И, кстати, не только у коммунистов в своих программных документах нет этих положений духовно-нравственного возрождения, то, что было коммунистами на протяжении более чем 70 лет, вытравлено из народа в своем большинстве.
А почему же не вытравляли?
Почему травляли? Ну, потому что они присвоили себе эти христианские идеи и выдали их как свои.
Но веру в Бога они же не присваивали. Или вы тоже считаете, что культ личности...
Ну, они же были атеисты. Какая здесь может быть вера в Бога, если они отрицают вообще?
Отношение к государству как к Богу. Вот что имел в виду американский католический патер, что имел в виду отец Александр Мень, когда говорил, что культ личности – это религия, которая заменяет истинную веру.
Немного не понял вопрос.
Вопрос такой. Считаете ли вы, что христианство и коммунизм совместимы или все-таки нет? Вот вы считаете, что заповеди одни. Откуда тогда конфликтность?
Ну, именно от того и конфликтность. Пожалуй, что нет. Пожалуй, что несовместимы. Но конфликтность именно от того идет, что, по крайней мере, наши коммунисты являются атеистами.
То есть, если они крестятся, все будет окей?
Нет, ну зачем? Как раз в том-то и дело, что это должно быть в душе человека, что он должен признавать и соглашаться с теми канонами, которые проповедует церковь.
Хорошо, давайте в порядке теста из текущего политического момента. Вот завершился визит Папы Римского на Кубу. И в своей последней речи на Кубе папа осудил американское эмбарго, но он не сказал американское, но он осудил экономическую блокаду Кубы, которая наложена Соединенными Штатами, сказал, что это несправедливое бремя, и что это источник, значит, многих тягот для народа Кубы. Но с точки зрения американских, христианских, в том числе публицистов, они сразу, конечно, напомнили, что блокада наложена, потому что в 1962 году кубинские коммунисты конфисковали собственность американцев на Кубе. Значит, все очень просто. Верни украденное, я возобновлю с тобой торговлю. Как торговать, если я знаю, что ты в любой момент можешь конфисковать мои авуары, счета, там, пароходы, заводы и так далее. Значит, как еще отвечать на воровство? И является ли революционная конфискация воровством, с вашей точки зрения?
Достаточно сложно ответить на этот вопрос мне. Я полагаю так, что именно такая же ситуация случилась у нас в 1917 году.
Да, согласен.
Но, по-моему, это была трагедии для нашего народа. Ровно так же.
Я прошу прощения, вот конфисковали особняк. Теперь в этом особняке живет какой-нибудь, он принадлежит члену там, президентской администрации. Это трагедия для народа? Это трагедия для семьи, у которой отобрали особняк, или трагедия для его нового владельца?
Это трагедия для народа и для владельца, потому что он является частью народа. Ну, а как же?
Но он живет в особняке, какая же тут у него трагедия-то?
Нет, у того, у кого отобрали.
А, у того, у кого отобрали.
Ну, а как же?
Ага, понятно. Вы в своем манифесте или декларации, у вас есть там термин «госкапитализм». Вы осуждаете, если я правильно понял, современную российскую социально-общественную формацию, говоря старым языком, как госкапитализм. Тогда вы призываете к еще одной перераспределению собственности, так, кажется, называется, конфискации, кражи и так далее, или как?
Опять же, я не являюсь специалистом в этой области. Опять же, должен сказать, мы слишком молоды, мы только начинаем, мы только учимся, и в этом нет ничего предосудительного. Но полагаю, что не все было правильно решено и сделано в нашей стране в момент, ну, скажем, той 20-летней давности, когда пошло как раз перераспределение собственности, о чем, в общем-то, сегодня говорят и все наши властные руководители страны.
Тогда я прошу прощения, собственно, в вашей программе, как и во многих других, мне кажется, ой, давайте дадим слово слушателю, человек звонит, извините меня, из Солт-Лейк-Сити, это вообще мормоны, я прошу прощения, а зовут человека при этом Василий. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос, или, может быть, комментарий. Насколько я понимаю, все время православная церковь была под государством. Она была служительницей государства во все времена и во всех странах. И в этом ее трагедия. Потому что церковь не может быть под государством, она должна быть под Богом. И посмотрите карту, где живут люди, и вы увидите, что там, где церковь не под государством, там развитые страны, там люди живут нормально, там люди свободные. Потому что Бог дает свободу человеку от греха. А это и есть истинная свобода, свобода от греха. Человек, чтобы нечего бояться. Он будет как Ходорковский в тюрьме, но он будет свободным.
Спасибо, Василий. Говорит Олег Чижов.
Напомните, о чем.
Как вы, ваше движение, представляете себе взаимоотношения православной церкви и государства? Вы считаете возможным и необходимым сохранять их симфонию? Или, вот как говорит Василий, разделение, стена должна быть определенной между церковью и государством?
Как вы выразились, вне всяких сомнений, это должна быть симфония, это должно быть взаимодействие.
Нет, Олег Константинович, это не я выразился. Слово «симфония» – это из исторической традиции православия, где представляли взаимоотношения церкви и государства как симфония, но у тех, кто слушал эту музыку, не всегда было такое же ощущение. Ну, представьте себе, что думал протопоп Аввакум, когда его, значит, сжигали вместе с друзьями о том, что такое симфония церкви и государства.
Ну, наоборот. Сегодня у нас в стране многомиллионная аудитория представляет русскую православную православную конфессию, которая является основной в нашей стране. И говорить о государстве, и говорить абсолютное отделение. Да, церковь отделена от государства, но это никак не мешает совместно решать общие наболевшие проблемы и вопросы, а наоборот. Именно церковь оказалась на сегодняшний момент единственным хранителем тех христианских ценностей, которые выработало, ну, можно сказать, и человечество выработало, и именно церковь хранит это. И только она это достаточно на достойном уровне это проповедует. И, конечно, при решении этих социальных проблем, которые сегодня являются самыми основными для нашего Союза, мы в тесном контакте, в тесном взаимодействии готовы работать именно с церковью совместно. Я не вижу противоречия.
Минуточку, вы готовы работать с церковью или с государством? Ваш союз где?
Мы готовы и с теми, и с теми. Мы готовы работать, как мы говорим, и действовать совместно и со всеми конфессиями, и с православными, и с протестантами, и с государством, потому как под влиянием и церкви, и государства находятся все наши люди.
Говорил Олег Чижов. Мы продолжим нашу программу, посвященную новому христианскому движению «Союзу в России», после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве протестная кампания за честные выборы, возможно, будет трансформирована в кампанию за честную и легитимную власть, за Россию без Путина. Об этом сегодня сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в ходе акции оппозиции на Пушкинской площади, проходившей в формате «Встречи с депутатом». В Москве арт-акция «Party Riot Bus» в поддержку панк-группы «Pussy Riot» состоялась, несмотря на попытки полиции воспрепятствовать ее проведению. Как передает корреспондент «Радио Свобода», автобус, которым проходило мероприятие, проехал два круга по Садовому кольцу и прибыл к месту назначения. В Краснодаре сегодня состоялся митинг против так называемого панк-молебна, который устроила группа «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя 21 февраля. В акции приняли участие более 10 тысяч человек. Участники голодовки в Астрахани провели сегодня акцию с требованием отмены результата выборов главы города и проведения новых. В центре Москвы жители Большого Казихинского переулка протестуют против установки капитального забора вокруг снесенного дома. В западноафриканском государстве Мали повстанцы туареги вошли в город Гао, главный город на северо-востоке страны, который оставался под контролем армии. По сообщениям, правительственные силы продолжают обороняться. На юге Йемена, в провинции Лахидж, 29 человек погибли в боевом столкновении сил национальной армии с боевиками Аль-Каиды. Китайские власти арестовали более 1000 молодых людей, подозреваемых в распространении в интернете вредных, по оценке властей, сообщений. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крот. У нас в гостях один из организаторов Христианского общественно-политического союза Олег Константинович Чижов. И у нас звонок из Москвы, Лариса Егоровна. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я не поняла вот совершенно, так сказать, что хочет сделать этот союз. Ах, мы молодые. Ну вот, допустим, мать Тереза, когда начинала, да, тоже совсем были молодые, но сразу начали делать христианские дела. Вот идите и делайте. А им с властью будем, и с этими будем. И а мало ли, как вся церковь идет, если сейчас там они там из-за квартир ссорятся. А мы со всеми хотим. Очень странно, очень странно. Дело я в том, понял. Что я хочу сказать, да. Что я человек православный, я хожу в церковь, но читаю розарий, да, католический, потому что я считаю, что христиане должны объединяться, так же, как сказано в Евангелии, любите, по вашей любви будут люди вас знать. Пока вот этого не видно. И вот этот союз очень странный. Очень странная какая-то декларация, непонятная. И давайте хотя бы кормите вон там бездомных или что-то делайте.
Спасибо, Лариса. Да, вопрос ясен. Отвечайте, Олег Константинович, почему вместо того, чтобы кормить бездомных, вы занимаетесь общественно-политической деятельностью?
Смотря что называть общественно-политической деятельностью, дело в том, что мы в начале своего пути, вот женщина предложила, что идите, мол, хотя бы бездомных кормите. Мы открыли сайт Некради.ру, где работы этого сайта хотим помочь малому, среднему бизнесу в тех сложностях, в тех трудностях, которые встречаются на пути их становления. Можете обратиться к этому сайту и посмотреть, какая проблема там поднимается.
Что крадут?
И крадут, и не дают, и препятствуют, и... Именно проявление.
Хорошо, тогда я дополню вопрос Ларисы Егоровны своей ремаркой. Все действия в жизни делятся на те, где помощь может быть полезна и где помощь может быть вредна. Ну, например, если штангист поднимает штангу, ему не надо помогать, это его штангиста дело. Между тем, в политической деятельности часто используется такая помощь, которая хуже любой вражды. Ну, простейший пример, там, создается демократический союз Валерии Новодворской, и тут же рядом создается какой-нибудь либерально-демократический союз, вроде бы с той же программой, но чистая демагогия просто для того, чтобы запутать возможного участника политической жизни. Есть сайт «Не кради», но ведь есть инициатива и других общественных сил, посвященных борьбе с коррупцией. Почему бы не присоединиться к ним? Зачем заводить что-то отдельное?
Ну, для того, что... Или потому, что это касается именно членов Союза. Это было связано с теми местами проживания, где они проживают. Ну, вот таким образом решили. И это была и будет немалая помощь в том, чтобы на самом деле реализовались наши те задачи, которые мы перед собой ставили.
Говорил Юрий Чижов, у нас звонок из Московской области. Георгий, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо. Меня очень заинтересовал звонок Василий, который о христианском понятии свободы говорил и упоминал Ходорковского. Так куда зашла сегодня свобода? Александр Мень, 89-й год, если помните, в Бергаме сказал, естественно, человек кончился. И если мы Ходорковского книгу откроем «Постчеловечество», где он откровенно говорит, что за человек и что за свобода, начинает он... Это с Фукуямовской свободы, свобода человека от истории, и дальше 165-я страница, Делягин предлагает купировать вторую сигнальную систему, чтобы не было разнобоя.
И это... Спасибо, Георгий, спасибо. Дело в том, что, ну, во-первых, я вас умоляю, название города Бергамо все-таки не склоняется. Отец Александр Мень, я сейчас не помню этого конкретного текста, но я вас уверяю, он не считал, что человек кончился. Он считал, что человек как раз начинается... И начинается именно в наше время, которое может быть более свободным, прежде всего, благодаря вере в Христа. Как там у Ходорковского с Делягиным, это уже совершенно другой вопрос. И все-таки тогда, вот, Юрий Константинович, как бы вы сказали, с вашей точки зрения, наше время, время оптимистическое, пессимистическое?
Оптимистическое.
Невзирая на.
Невзирая.
Хотя невзирая крадут страшно, коррупция.
Да, да, все равно оптимистическое, потому что, ну, вот в начале передачи мы правильно, вы подняли вопрос о том, что вот те митинги, те, которые прошли в Москве, которые потом маукнулись по части городов России, на самом деле люди поняли, что при всех тех неудачах, которые сопутствуют нам по сей день, мы способны поднять Россию на нужный уровень.
Говорил Юрий Чижов. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12 бесплатно из всей России. У нас звонок из Московской области. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. В связи с последним утверждением вашего гостя, я имею в виду первой части передачи о церкви, возник такой вопрос к нему. Представляете ли вы себе Христа, едущего на золоченой колеснице, с дорогим, скажем, перстнем на руке, протягивающего руку для поцелуя, карающего грешниц? Спасибо.
Говорит Юрий Чижов.
Нет, конечно, так я не представляю себе и представить не могу и несколько не понимаю, чем вызван, почему вызван
этот Юрий вопрос. Константинович, я эксплицирую, говоря академическим языком. Вы будете бороться и хотите бороться только с коррупцией среди государственных чиновников или среди церковных администраторов тоже? Или вы полагаете, что в церкви нет коррупции?
Мы бороться ни с кем не собираемся.
Ой, пардон. Так, а тогда...
Мы хотим поднимать нашу мощь, поднимать нашу экономику, поднимать наш дух.
Хорошо, а вот это вот движение «Не укради», о котором вы говорили, это же борьба с коррупцией, борьба с воровством?
Ну, если вам так нравится называть это борьбой, только это борьба...
Минуточку, если Пономарь украдет из церкви икону, это воровство?
Ну, конечно.
Если Пономарь украдет кошелек у прихожанина, это тоже воровство?
Да, конечно.
С этим нужно что-то делать?
Вне всяких сомнений.
Это будет борьба или
так
как?
Вот, так вот, первопричиной мы считаем этому. Сегодня низкий духовно-нравственный или морально-нравственные качества нашего народа.
Вот мы хотим... А можно как-то народ оставить в покое, потому что он все-таки народ?
Да.
Я же спрашивал про конкретного Пономаря.
А он хорошо... Вот этот Пономарь, он и не имеет тех, в своей основе не имеет тех духовно-нравственных качеств, которые не позволяли бы ему делать это.
Так, вот значит, если в храме прихожанином, которого вы являетесь, прихожанином какого-то храма.
Ну да.
Если в этом храме выяснится, там, пять прихожан пожалуются, что у них Пономарь Вася украл по кошельку, вы попросите уволить этого Пономаря или скажете... Господь простит.
Не простит. А я бы ему лично, я сказал бы так, что впредь этого делать нельзя, и попытался донести до него, почему же нельзя.
А если он знает? Вы уверены, что Пономарь настолько необразован, что не знает, почему нельзя воровать? А, кстати, почему?
Потому что одной из заповедей Христа является «не кради».
Блестящий ответ. Потому что потому. Да. Я с вами абсолютно согласен. Пускаться в объяснение здесь нельзя. А если вдруг выяснится, что диакон украдет кошелек? А если выяснится, что настоятель? Вы будете сигналы давать или как?
Что вы имеете под словом «сигнал давать»?
Ну, вот настоятель украл кошелек у диакона. Угу. И диакон выходит нам вон и говорит: «Граждане, ваша реакция?»
Все дело в том, что в том государстве, в котором мы живем, и где бы ни проживали люди, есть законы. И если они приступают к закону, значит, они по закону должны ответить.
Речь идет о законах государственных, но вы же вот говорите об уникальности нравственных ценностей христианства. Значит, мне кажется, это уникальность, вот о чем говорила звонившая, что по закону юридически Пономарь, скажем, имеет право ходить в золотых украшениях, а по нравственному закону это нехорошо. Так?
Право имеет, конечно, исходя из нравственных, на самом деле, законов, понятий, да. Конечно, не должен.
Давайте лучше законов, а не понятий. У меня слово «понятие» с некоторых пор вызывает аллергию. Потому что если церковь начнет жить по понятиям, это не так поймут. Вот Пономарь приехал в церковь на «Шевроле», а настоятель на «Москвиче». Пономарь выходит в золотой голдой такой на шее. Это не вызовет у вас смущения? Вы не скажете настоятелю: смотри, что делает Пономарь?
Нет, сказать не скажу, но меня это покоробит.
Ага. И это относится и к людям, которые выше стоят по иерархической лестнице, я так понимаю.
Ну, наверное, да.
Покоробит, а дальше? Вы будете коробиться, а дальше? Сайт «Не укради» будет удостоен какого-то текста в этой связи?
Я еще раз повторяю, если тот или иной субъект приступит к закону, он должен ответить по закону.
Вот нравственный закон. Мы сейчас говорим о христианском законе, который не апеллирует к полиции. Тебе, может быть, тетушка оставила дворец в Геленджике, но если ты христианин, может быть, этот дворец раздать нищим?
Все может быть. Я здесь не могу. Вот в том-то и дело, видите, вы хотите четко разделить, скажем.
Я хочу четко разделить дворцы от христиан.
А почему?
Потому что не Лев Толстой сказал: раздай имение свое нищим, это сказал Господь Иисус Христос. Вот Толстой так и не раздал. А Господь Иисус и его ученики раздали.
Вот и надо раздать.
Ага, все, понял. У нас звонок из Москвы, Михаил Сергеевич. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Значит, я буддийских немножко взглядов придерживаюсь. И вот по отношению к православной церкви, буддизм мне исповедует принцип индульгенции, который состоит в том, что поди укради, убей, добудь, в общем, добудь. Отстегни на церковь и снова иди, значит, добывай. Вот. В связи с этим я хотел бы вот какой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, почему товарищам большевикам Господь был как-то не нужен, а вот их преемникам, новым господам большевикам, он вдруг срочно понадобился?
Спасибо. Отвечает Юрий Чижов.
— Ну, наверное, был вопрос задан, почему он понадобился новым большевикам, да?
Ну, современным властям, я так понимаю, имеет в виду Михаил Сергеевич.
Вот, и если рассуждать с этой точки зрения, на самом деле это, я считаю, и мы так считаем, что это правильно. Надо объединить все те усилия. И в этом случае государство, по-моему, поступает правильно. Оно пытается объединить все, скажем, всех людей, населяющих нашу страну, объединить в едином стремлении к лучшей жизни, к той же свободе, как угодно это
назовите. Но видите, вот вы сказали, когда нам звонил Василий из Солт-Лейк-Сити, что в современной России православная церковь – это единственный хранитель христианских ценностей. Ну, я цитирую. И вот объединение для того, чтобы церковь была единственной хранительницей. Но я к чему это спрашиваю? Например, последние там 10 лет, вот строго с 2001 года, каждый день я получаю, в числе прочих новостей правозащитных, то в Таганроге вот сейчас вот 15 иеговистов подвергнуты домашним обыскам, как экстремисты за хранение иеговистской литературы, хотя она во всем мире существует и мощная организация, то накат на старобрядцев, то на саентологов, то армию спасения запретили в Москве, и хотя потом запрет через Страсбург был снят, но армию спасения вести благотворительную работу уже в Москве оказалось невозможным. И в результате Русской Православной Церкви Московского Патриархата действительно оказывается единственной хранительницей христианских ценностей, но не потому, что люди вот все пришли в храмы Московского Патриархата, а потому, что все другие церкви, общины, движения, которые тоже говорят о себе, мы храним христианские ценности, на их пути поставлен барьер в виде ФСБ, силовиков, судебных запретов и так далее. Так что же тогда такое это объединение, чтобы оставить единственную организацию, а не для того, чтобы разные организации объединить?
Еще раз вынужден сказать о том, что наш союз, наше объединение не является религиозным. Вы меня хотите...
Ну, он же называется христианский.
А что?
Бывает нерелигиозное христианство?
Бывает религии разные, разные конфессии.
Так.
Вот. А то, что он христианский, мы говорим только на принципах объединения духовно-нравственных ценностей, христианских духовно-нравственных ценностей. И то, что сейчас позвонивший сказал о том, что вот буддизм тоже так же, как это вот теперь буддизм стал нужен? А потому что они проповедуют те же самые ценности. Пускай они будут называться как-то, ну, не христианские, а буддистские эти ценности. Но по своей сути они остаются теми же самыми ценностями. Я понимаю, что если у Христа нашего есть 10 заповедей, в каких-то религиях их там до 300 заповедей, но основополагающие ценности все равно остаются те же самые. И вот это объединение, оно, ну, никак не противоречит тому, что мы проповедуем, или тем целям, которые мы ставим перед нашим союзом.
Говорил Юрий Чижов, у нас звонок из Москвы. Виктор, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Ну вот я слушаю, отец Яков, вашего собеседника, и вообще какое-то в себе ловлю легкое раздражение. То есть вот абстрактные, так сказать, общие эти истины излагаются, да, но все это совершенно прекрасно, но, как говорится, истина конкретна. То есть, ну, есть много сайтов, которые, видимо, излагают какие-то благие положения и там высказывания, пожелания. Вот как ваш гость позиционирует и чем, что отличает, скажем, вот его, так сказать, общество, которое он представляет, как он считает, что принципиально его отличает от другого, иначе, видимо, не было бы смысла, так сказать, и новое это образование затевать. И почему, отец Яков, вы выбрали именно этого собеседника, то есть на фоне массы, конечно, вот каких-то обществ, почему, чем заинтересовал он вас? И можно это...
Вопрос, да, понятен. Я сперва скажу от себя, потом Юрий Константинович. Я выбрал Юрий Константинович, но прежде всего потому, что это действительно союз, который И я выбрал вообще-то троих людей, но, видите, пришел только один, Юрий Константинович. Но я готов выбрать и кого угодно другого. Дело в том, что хотя интернет переполнен тем, что отец Всеволод Чаплин назвал сетевые хомячки, люди, которые анонимно или под своим именем пишут о каких-то намерениях, партиях, но вот чтобы реально хотя бы 3-4 человека, не скрывающих своих имен, заявили и что-то создали, это довольно редкий случай. Многие говорили, что теперь, когда разрешили небольшие партии, появятся сотни партий, будут избирателю выдавать толстый прямо перечень, справочник зарегистрированных партий. И Христианский Союз намерен добиваться регистрации, как я понимаю, в качестве партии. Так, Юрий Константинович?
Это покажет...
Ну, в программе это записано, я вижу, в декларации, да.
Не программа.
Вот. Но мне кажется, что, может быть, это какие-то паникерские настроения, потому что ведь есть, например, Демократический Союз, нормальная европейская центристская партия, зарегистрированная, и, тем не менее, за 20 лет не сказать, чтобы она собрала много людей. Поэтому мне кажется, что вот как раз надо помогать людям, у которых в программе есть желание свободы, нравственности, антикоррупции, помогать заявлять о себе... становиться на ноги. Но вопрос Виктора к вам, Юрий Константинович, на самом деле, мне кажется, очень важный. Почему бы не изначально не присоединиться к кому-то? В чем ваше отличие от Демократического Союза, от антикоррупционных движений, которых в России сейчас много, и так далее? Что отличает вас от других? Не происходит ли тем самым размывание пространства, раскол и так далее?
Отличает или не отличает, решать это не нам. Это, да.
Но вы же выходите на политический базар, как сказал бы святой Дмитрий Ростовский, со своим товаром. Вот он сравнивал публичную жизнь с базаром. И вы предлагаете борьбу с коррупцией. Вас спрашивают, чем ваша борьба с коррупцией отличается от других борьб с коррупцией?
Это создание, отвечая вот на звонок последнего звонившего, не отличие, это просто волеизъявление наших участников нашего союза объединиться для того, чтобы делать вот то-то, то-то и то-то.
А почему сразу не объединиться с теми, кто уже этим занят?
А потому что тех результатов, которые мы хотели бы видеть, мы в их деятельности не видели.
Ага, окей. Тогда следующее слово из Москвы. Звонок Владимир. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, друзья. Я хотел сначала ответить этому человеку, который звонил из Майами. Можно, да?
Из Солт-Лейк-Сити. Ну, можно из Солт-Лейк-Сити отвечать.
Да, вы знаете, он... Да, действительно, там люди живут хорошо. В этих развитых странах.
Ой, Владимир, вы не представляете, мировой финансовый кризис, он там значительно сильнее, чем в России. Прошу прощения, давайте дальше, да.
Да-да, там нет очень хорошие дороги, они не чертыхаются, но они и Бога не вспоминают. Вы знаете, у них там гомосексуалисты толпами ходят по улице.
В Солт-Лейк-Сити? В Солт-Лейк-Сити, вы так думаете?
Ну, в Америке там на государственном уровне принято.
Понятно.
Во многих штатах.
Хорошо.
Однополые браки.
Так.
Мне кажется, вот эти страны, которые приняли однополые браки, они вычеркнули себя из среды христианских.
Понятно.
Яков Гаврилович, у меня пожелание к вам.
Так.
Вы один раз упомянули имя Христа.
Так.
Строите, чаще говорите об Иисусе Христе, ведь вы христианская передача. Ну, это значит, Христос должен быть центром вашей... Передать.
Спасибо, всех. Владимир. Все-таки это радио «Свобода», это радио «Светское», радио «Независимое», и это передача с христианской точки зрения. Это не передача «Взгляд на Христа». Это мы сделали бы программу сугубо религиозную. Это передача с христианской точки зрения на то, что окружает христиан. Это передача о политическом измерении христианской жизни, о том, о чем говорит Юрий Константинович. И в этой связи, давайте тогда, Юрий Константинович, ваше отношение к однополым бракам. Вы одобряете, давайте вот тест, чтобы люди знали, идти к вам или нет, запрет на пропаганду гомосексуализма, принятый в Петербурге, вы одобряете?
Да.
Одобряете ли вы, давайте просто вот по анкетам, вот основной, давайте с внешней политики. Вы считаете, скажем, необходимым вывод российских войск из Грузии, Молдавии, Кёнигсберга, Восточной Пруссии, или вы считаете, что пусть российские войска там остаются?
Пусть остаются.
Вы одобряете получение российскими генералами дач на территории Грузии, Сухуми и так далее, в собственность? Или вы считаете, что это коррупция и это нужно вернуть?
Что значит получение в собственность?
Ну, получение в собственность дачи.
Нет, если он ее купил за кровные свои...
Если их выделяют.
Нет, конечно.
А если он купил, это нормально? В стране, где земельные и правовые отношения, мягко говоря, не очень урегулированы.
Ну, вы же считаете нормальным, если американский бизнесмен купил... Если американский бизнесмен купил дом где-нибудь, скажем...
В Ираке.
В Ираке.
Я считаю это ненормальным. Почему я считаю это нормальным? Если там находятся войска, то все стоит под большим-большим вопросом.
Причем здесь войска и дом, непонятно.
Ну, хорошо, если немецкий генерал покупает дом на Украине, когда та оккупирована немецкими войсками, это нормально?
Вы, в общем-то, трудный вопрос вы мне задаете.
Трудный, по-моему, очень простой, да, ненормально.
Да, естественно, ненормально. Сама оккупация ненормальна.
О, спасибо, достаточно. Введение закона Божьего в школах, на ваш взгляд, это разумный был бы акт?
Обучение какое-то, ну, не закона, а изучение христианства, изучение, ну, каких-то христианских порядков, которые должны присутствовать, которые бы способствовали в школе, да.
А почему не в семье?
И в семье, само собой, разумеется.
Но это ведь одно с другим не стыкуется. Семья может быть не христианской, семья может быть иудейской, исламской, атеистической, и она может быть против...
Если семья, там, допустим, атеистов, считают они, ради Бога, пускай, значит...
Но ведь сейчас во многих школах это преподавание закона Божьего, ну, под названием «Основы православной культуры», сделано обязательным.
И правильно сделано.
Но семья может иметь право вето? Значит, ей в этом праве отказано?
Ну, если они не религиозны, это они сами примут решение.
Нет, они уже не могут принять. Все, уже принят закон, что это включено в сетку часов. Значит, родители не могут не разрешить. Это обязательный предмет. Вы это одобряете, эту обязательность?
В какой-то степени, да.
Тогда давайте вернемся к советским временам. Ведь большинство советских людей были все-таки сторонниками коммунистической идеологии, да. Потому что она навязывалась в школах. Не произойдет ли с христианством тогда тоже в результате навязывания в школах обязательного изучения, что произошло с коммунистической идеологией?
Нет. Не
Почему
произойдет?
Нет? Ну вот Владимир Ильич учили закона Божьего, мы знаем, что вышло.
Но это все было под силой страха навязано.
Так.
А если это будет проповедоваться, скажем, религиозными деятелями, то тогда в этом случае это будет пониманием каждого человека внутри самого себя.
Говорил Юрий Константинович Чижов, наш сегодняшний гость, один из организаторов Христианского общественного политического союза, вел программу «Яков Кротов». Всего вам доброго. Через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь об экологии, о том, что 31 марта во всем мире отключают свет на 1 час в поддержку борьбы с изменением климата, о весеннем призыве в армию, о том, какие сюрпризы готовят новобранцы Министерства обороны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алван Аделашвили призвал народ сплотиться для освобождения Родины от американских
оккупантов. Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает...
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворяться...
Слова рабочих ущемляются, правительство нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».